Глава 19. Павел в Ефесе. Крещение учеников Иоанновых. Стихи с 1 по 7. Отделение христиан от иудеев. Стихи с 8 по 10. Чудеса Павла и их влияние. Стихи с 11 по 20. Планы Павла относительно дальнейшего путешествия. Стихи 21 и 22. Мятеж в Ефесе против христиан. Стихи с 23 по 40. Стих 1. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, прошедшие верхние страны, страны Нагорные, лежавшие выше Ефеса и низменного морского берега, на котором он был расположен. Это, очевидно, внутренние провинции Малой Азии, между прочим, Фригия и Галатия, которые посещал Павел во время этого путешествия. Если во время второго своего путешествия Павел возбранен был духом проповедовать в проконсульской Азии и только на обратном пути побыл недолго в Ефесе, то теперь прямо из Фригии, прошедшей проконсульскую Азию, он прибыл в Ефес и здесь оставался довольно долго. Некоторых учеников. Из дальнейшего видно, что это были, собственно, ученики Иоанновы, а не Иисусовы, которых деописатель по преимуществу именует учениками. Крещенные только в Иоанново крещение, эти ученики веровали в проповеданного крестителем грядущего Мессию, но не имели полного понятия о нем, как и Аполлос, до времени. Впрочем, как достаточно подготовленные к вере во Христа, могли быть названы христианами или учениками Христовыми в обширном смысле слова. Эти ученики были, по всей вероятности, из иудеев, недавно поселившихся в Ефесе, где они примкнули к христианскому обществу, так что сам Павел счел их за христиан. Стих 2. Уверовав. Стих 2. «Сказал им, приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». «Не слыхали, есть ли Дух Святый?» Ответ странный и даже не совсем понятный и вежливый, если его понимать буквально. Конечно, они не могли не знать, что Дух Божий говорил через пророков и через Иоанна, но не знали основания нового домостроительства Божия, в котором Дух Святый обещан и дан всем в Иисусе Христе, как единственный деятель возрождения душ. Таким образом, здесь речь идет не о том, существует ли, имеет ли бытие Дух Святый, а о том, явился ли Мессия, долженствовавший крестить людей Духом Святым, явились ли и начали ли обитать на земле среди людей благодатные дарования этого Святого Духа. В том-то именно смысле и надо понимать ответ. Мы даже и не слыхали, есть ли уже Дух Святый, то есть в своих дарах на земле среди людей. Очевидно, они просто не знали ничего о событиях иерусалимских со времени смерти Крестителя, живя в каком-нибудь таком уголке мира, куда слухи об этих событиях еще не проникали, и только теперь в Ефесе они подробнее стали узнавать обо всем. Но до встречи с апостолом, по недавности пребывания своего в Ефесе, ни от кого еще они не успели узнать обо всем поточнее. Стих 3. Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «В Иоанново крещение». Недоуменный ответ учеников вызывает новый недоуменный вопрос апостола, «Во что же вы крестились?» Какое и о ком учение вы приняли и запечатлели своим крещением? Простой и краткий ответ вопрошаемых «в Иоанново крещение» открывает глаза апостолу, недоумевающему при виде этих странных учеников. Они крестились в то, что составляло цель крещения Иоаннова и исповедание чего требовалось при этом крещении. Это дает повод апостолу кратко и сжато, но весьма содержательно охарактеризовать сущность крещения Иоаннова и его отношение ко Христу. Стих 4. Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Крещение покаяния в знак доброй перемены в образе мыслей и жизни, в знак твердого намерения по покаянии и исповедании грехов отказаться от прежней греховной жизни и превратного образа мыслей и начать жить богоугодно, в готовности вступить в Царство Мессии. По толкованию блаженного Феофилакта, предтеча проповедовал крещение покаяния для того, чтобы люди, покаявшись и принявши Христа, получили оставление грехов. Почему этого крещения было недостаточно, и крестившиеся в Иоанново крещение вновь крестились во имя Господа Иисуса? Потому что первое крещение не давало положительного содержания для духовной жизни крещаемого, а второе, сообщая благодать отпущения грехов, имело значение действительного и существенного перерождения духовной природы крещаемого. В отношении ко второму, христианскому, первое Иоанново крещение имело значение приготовительное, располагая и приготовляя к вере в Господа Иисуса, крещение в которого имело, впрочем, совершенно самостоятельное и окончательное значение. Стих 5. «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса». Услышав сие, то есть о пришествии проповеданного Иоанном Мессии и о недостаточности Иоаннова крещения, они крестились крещением христианским и по возложении Павлом рук на них приняли Духа Святого, вследствие чего тотчас же начали говорить иными языками и пророчествовать. Надлежит отметить здесь неосновательность лжеучений древних еретиков и новейших сектантов, анабаптистов и меннонитов, основывавших на данном месте деяний свое второкрещение. Чтобы видеть всю ложность опоры защитников перекрещивания, достаточно указать несообразность устанавливаемой ими в подобном случае аналогии. Данный стих деяний говорит о таком новом крещении Иоанновых учеников, которое существенно отлично от ранее принятого ими. Прежде они были крещены Иоанновым крещением покаяния, чтобы веровали в грядущего по Иоанне. Крещение же христианское, полученное ими в Ефесе, было крещением во имя уже пришедшего Мессии, Иисуса Христа. Между тем, у новейших защитников перекрещивания оба крещения христианские, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Здесь, следовательно, настаивается на повторении одного и того же крещения христианского. Стих 6. «И когда Павел возложил на них руки, низшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Стих 7. «Всех их было человек около 12». Стих 8. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божием». «Небоязненно проповедовал». Глухое указание на то, что проповедь апостола имела значительных противников, которые свое противление готовы были проявить к большому вреду апостола. Однако это не удерживало его ревности. О Царствии Божием. Под именем Царствия Божия здесь, разумеется, Церковь христианская со всеми теми благами, какие дарует она истинным членам своим, как в настоящей жизни, так и в будущей. Царство сие, в противоположность царству князя мира сего, есть Царство Божие, Царство Христово, Царство святости и истины, Царство жизни вечной в единении со Христом. Стих 9. «Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего Тиранна». В училище некоего Тиранна. Судя по имени, это был какой-нибудь греческий ритор или философ, имевший у себя училище для обучения желающих философскому или ораторскому искусству. Трудно сказать, был ли он язычник или прозелит. Полагают и то, что это был иудейский учитель, имевший в своем доме частную синагогу, бет-мидраш, где учили обыкновенно преданиям и их толкованию. В училище этого, по-видимому, расположенного к христианству раввина, охотно предложившего свои услуги Павлу, последний мог безопаснее и с большей пользой ежедневно заняться насаждением христианских истин среди не только иудеев, но и еллинов. Стих 10. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Осии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Все жители Осии слышали. В цветущий торговый Ефес постоянно из всех провинций Малой Азии стекалось великое множество как иудеев, так и еллинов, прозелитов и язычников, так что Павлу здесь действительно была открыта великая и широкая дверь. Если не лично от Павла, то от пришельцев, лично слышавших его, действительно более или менее вся проконсульская Азия могла наполниться слухами о Христе Иисусе, проповедуемом от апостола. Стих 11. «Бог же творил немало чудес руками Павла». Стих 12. «Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Немало чудес, точнее, греческие и славянские тексты. «Динамистас текусас» — «силы непросты», то есть немалые, необыкновенные, чрезвычайные чудеса, не только по количеству, но главным образом по качеству. Руками Павла. Это выражение деописателя само по себе еще не обязывает полагать, что все чудеса, совершенные, собственно, самим святым Павлом, совершались им именно посредством рук. Такой оборот, обычный в Священном Писании Нового Завета, для обозначения совершения известным лицом чудес. Самая возможность такой метафоры – «Диатон Хирон Павлу» заставляет, впрочем, допустить, что святой апостол некоторые из своих чудес творил действительно посредством рук, через руковозложение, произнося, вероятно, краткие молитвенно-разрешительные изречения с упоминанием имени Господа Иисуса. Этот прием апостола заставлял и других в подражании ему возлагать на больных части его одежд, что сопровождалось по благодати Божией той уже чудесную силою. Стих 13. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Некоторые из скитающихся иудейских заклинателей. Нечто вроде нынешних знахарей, гипнотизеров, пользовавшихся применением тех или других тайн и сил природы, неизведанных до ныне во всей полноте своего значения для человека. Заметив необычайные действия имени Господа в устах Павла при исцелении больных, некоторые из таких заклинателей стали употреблять это имя в своих шарлатанских формулах, и сами не зная и не веруя в Господа Иисуса, прибавляли «которого Павел проповедует», то есть именно этого Иисуса, а не другого. Так все они делали по любостяжанию. Смотри, веровать не хотели, а изгонять бесов этим именем захотели, пишет Златоуст. Стих 14. «Это делали какие-то 7 сынов», иудейского первосвященника Скевы. 7 сынов Скевы. Кто был этот Скева и в каком смысле он назван иудейским первосвященником, неизвестно. Быть может, это был один из начальников священнических черед, сыновья которого выселились из Иудеи и промышляли волхвованием. Стих 15. «Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто? Иисуса знаю, и Павел мне известен». Этими словами демон признает свою силу и власть над собою Господа Иисуса Христа и его апостола. А выражение вы же кто, высказывает презрение и свою власть над этими злоупотребителями имени Иисуса. Стих 16. «И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома». Стих 17. «Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса». Стих 18. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». Приходили, исповедуя и открывая дела свои, то есть грехи, под влиянием чувства страха и величия имени Господа Иисуса. Это особенно должны были сделать бывшие заклинатели, бросившие свое ремесло и обратившиеся ко Христу. Покаяние было следствием их уверования и решимости присоединиться к христианскому обществу, что потом запечатлено было их крещением. Стих 19. «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. Собрав книги свои, в которых записаны были способы производства разных чародеяний и заклинаний, заклинатели предали их публичному торжественному сожжению. Этот оригинальный костер для толпы был лучшей проповедью о силе Христовой, в особенности ввиду ценности сожженного на 50 000 серебра. Деописатель не указывает, какую монетою насчитывалась такая сумма, но, несомненно, в греческом торговом городе считали тогда драхмой 20-25 копеек. Следовательно, более точно эта сумма составляла на наши деньги около 10-12 500 рублей. Стих 20. «С такую силою возрастало и возмогало слово Господне». Стих 21. «Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаию, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. Прошедший Македонию и Ахаию, идти в Иерусалим». Из послания апостола видно, что этот путь апостола сопровождался собиранием милости для церкви палестинской, на что указывал он и далее в своей речи. «Я должен видеть и Рим». Это намерение Павла Господь после одобрил сам, как согласовавшееся с его волею. Стих 22. «И послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время в Осии». Послав Тимофея и Ераста, вероятно, для расположения македонян и к сбору милостыни, и для самого сбора. Стих 23. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня». Мятеж против пути Господня, против проповеди апостола и вообще против христианства. Стих 24. «Ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль». Стих 25. «Собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше». Серебряник Димитрий, делавший серебряные храмы, то есть модели их, Артемиды, богини Ефесской, для продажи путешественникам и паломникам города. Культ Артемиды был весьма сильно распространен в Малой Азии. Храм этой богини в Ефесе, сожженный Геростратом в день рождения Александра Македонского, возобновлен был с таким великолепием, что считался одним из 7 чудес света. Маленькие модели этого храма и статуэтки Дианы были в большом употреблении у чтителей этой богини. Ими украшались комнаты, в путешествиях они служили амулетами и тому подобное. Естественно, что ремесло Димитрия было очень выгодно, и его фабрика давала немалую прибыль находившимся в его видении и услужении художникам и ремесленникам, которых так легко было поднять на мятеж. Стих 26. «Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Осии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги». Замечательно здесь свидетельство об успехах проповеди Павла из уст врагов его, подтверждающих сказанное выше. «Говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги». Замечательное выражение язычника, показывающее, что народ языческий отождествлял статуи богов с самими богами или представлял, что боги живут в этих статуях. Стих 27. «А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Осия и Вселенная». «Смотри, — говорит Златоуст, — как идолослужение везде поддерживается корыстью. Не потому восстают, что их богопочтению угрожала опасность, но потому, что лишались возможностей прибытка. Ибо это, слова Димитрия, значит почти то же, что нам при нашем ремесле угрожает опасность умереть с голоду. Вся Осия и Вселенная, то есть весь греко-римский мир». Стих 28. «Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Ефесская!» Они были в таком состоянии, как будто криком своим хотели восстановить ее почитание и уничтожить все, сделанное Павлом, пишет Златоуст. Стих 29. «И весь город наполнился смятением. Схватив македонян Гаия и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище». «Схватив македонян, спутников Павловых». Павла, как видно и из всего, и из дальнейшего, бунтовщики не нашли. Один из этих спутников, Гаий, кажется, должен быть отличаем от Гаия Дервинина, упоминаемого далее. Другой, Аристарх из Фессалоники, есть упоминаемый в 20 и 27 главах Деяний. «Устремились на зрелище». Помещении городского театра, служившего обыкновенно местом для больших народных собраний. Стих 30. «Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его». Стих 31. «Также и некоторые из осийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище». Некоторые из осийских начальников. Это были выборные от городов для устроения торжественных игрищ в честь богов и императора. Эти выборные избирали из среды себя 10 членов распорядителей и руководителей игрищ. Из них-то некоторые, оказавшись лично расположенными к апостолу, хотя еще и не христиане, упросили Павла не показываться на зрелище, опасаясь, как и ученики его, за его жизнь от мятежной толпы. Сам же апостол проявил в данном случае великую смелость и силу духа истинного воина Христова, рвавшегося к разъяренной против него толпе. Стих 32. «Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались». Одни кричали одно, а другие – другое, и большая часть не знали, зачем собрались. Характерное изображение бестолковости подобных мятежнических собраний толпы. Что в театре происходит что-то против Павла и его спутников, это знали более или менее все, единодушно, в один голос. Но что именно и для чего тут надо собираться, большая часть даже и не понимала. Стих 33. «По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу». По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Почему по предложению иудеев? С какой целью? Кто этот Александр и что он имел в виду сказать? Объяснения не одинаковы. Полагают, что этот Александр, иудей по происхождению и религии, выставлен был иудеями из опасения, как бы при этом народном возмущении против христиан не смешали с ними иудеев и не подвергли последних одинаковой расправе с христианами, тем более что и иудеи были известны как враги идолов. Уловка не удалась и только послужила ко вреду иудеев. Народ не захотел даже и слушать речи иудея, выразив свое полное презрение вообще к иудеям. Другие полагают, впрочем, что этот Александр был христианин из иудеев, намеревавшийся сказать в защиту Павла и христиан. Вызван же был по предложению коварных и злорадных своих соплеменников для того лишь, чтобы сделать его жертвою народной ярости. Святой Златоуст высказывает также догадку, что Александр Иудей хотел говорить для того, чтобы воспламенить еще больше ярость народа против христиан. Если так, то и здесь иудеи вполне заслуженно поплатились за свое коварство, выраженным по их адресу презрением толпы. Стих 34. «Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали «Велика Артемида Ефесская!» Стих 35. Блюститель же порядка, утешив народ, сказал: «Мужи ефесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета?» Стих 36. «Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво». Стих 37. «А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили». Стих 38. «Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга». Стих 39. «А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании». Стих 40. «Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. Блюститель порядка, собственно, книжник или писец, грамматевс, нечто вроде городского секретаря, грамматевс отис полиос, на обязанности которого лежало составление официальных бумаг, обнародование общественных дел, чтение их в народных собраниях или доклад, хранение всякого рода письменных документов и прочее. В своей речи к народу этот секретарь указывает прежде всего на то, что культ Артемиды стоит крепко в Ефесе, и взятые народом спутники Павла не могут быть обвинены в прямом его оскорблении. При отсутствии, так сказать, состава преступления надлежит принять во внимание то, что для разбора законных жалоб есть законные власти и определенный порядок их ведения. Наконец, при несоблюдении всех этих условий народ рискует сам оказаться в положении подсудимых за возмущение. Столь разумные, умелые доводы охладили пыл собрания, и оно разошлось без всяких инцидентов. Диопета, упавшего от Зевса. Этим именем означается статуя Артемиды в Ефесском храме, так как она, по народной легенде, упала с неба, от Зевса.